37 лет я чувствовал себя конченным человеком. Под снежным саваном. Наутро нас разбудил скрежет лопаты за окном. Ярко светило солнце, зрелище из нашей комнаты открывалось столь же красочное, сколь и печальное. Дом, затерянный в еловом лесу, стоял, прислонившись к утесу, каменной плите высотой в добрую сотню метров. Вдали виднелись вершины Альп. Они обозначали стены нашей тюрьмы. Куда ни глянь, глаз различал только белизну во всем многообразии оттенков. Мороз придавал пейзажу какую-то кристальную чистоту. На деревьях выросли снежные бороды, на водостоках белые носы, сосульки сверкали на ветвях, словно огни святого Эльма. Снег искрился, его блеск слепил глаза, казалось, будто вся земля присыпана битым стеклом. От этой идиллической картинки мне стало страшновато, и я порадовался, что скоро ступлю на парижский асфальт. Мы были отрезаны от мира в этой ледяной пустыне, в окружении неприветливой чащи. Зато, перейдя к другому окну, я обрадовался, увидев, как Раймон в длинных трусах и футболке, в тяжелых башмаках, надетых на шерстяные носки, с губкой и ведром воды мыл нашу машину. Он отбуксировал ее сюда на рассвете. Такой маленький, коренастый, свежевыбритый и, наверное, благоухающий, он драил кузов, выдыхая клубы пара, и при виде его мне стало весело. Решительно я ошибся в нем вчера. Я оделся и спустился вниз, чтобы поблагодарить его за услугу. Он был, судя по всему, в расчудесном настроении. Сообщил мне, что температура за ночь упала до -20. Сказал, что вот-вот приедет механик. Наш автомобильчик сверкал никелем на снегу, отмытый до блеска. Дорогая безделушка, причуда богатых горожан, немного неуместная в этой обстановке. Но он был здесь, и мне стало как-то спокойнее. Пусть он не готов пуститься в путь прямо сейчас, все равно. Раймон принялся очищать скребком ветровое стекло. Он уже успел покопаться в моторе и полагал, что толчок мог повредить какую-то деталь. «Механик», — заверил он меня, — «все исправит в два счета». Затем, надев брюки, слуга подал нам завтрак. Мы поели одни, за низким столиком в гостиной. Где-то было включено радио, играла музыка. Не то Франц Галь, не то Мишель Полнареф. Я не разобрал. Раймон, шустрый, проворный, хлопотал, наполняя весь дом шорохами. Пока мы пили кофе, он натирал пол, смахивал пыль с мебели. По комнате разлился запах воска и меда. Вскоре пожаловал и сам в потертых джинсах и непромокаемых сапогах. Господин Стейнер был не брит, не чесан, сутулился. Мне показалось, что он спал этой ночью не лучше меня. Длинный, как жердь, он будто не знал, куда девать свой остов, когда выпрямлялся во весь рост, а свисавшие серые пряди волос делали его похожим на какого-то облезлого гуру. «Как? Вы еще здесь?» «Куда девался вчерашний радушный хозяин?» Мы, оказывается, мешали. Ему не терпелось нас выпроводить. Элен заверила его, что мы, разумеется, уедем сразу же, как только починят машину. «Поспешите, пока стих буран. Это ненадолго». Даже не попрощавшись, он оставил нас и отправился на лыжную прогулку по снежной целине. По мне, так эта грубость была даже лучше. Ну, по крайней мере, никто не притворялся. Он приютил нас на ночь. Как говорится, пора и честь знать. Элен встала в скверном настроении с сильной головной болью. Она ушла наверх принять душ, а меня Раймон уговорил осмотреть дом. При свете дня наше пристанище, утопавшее в снегу, выглядело прелестно, как кукольный домик. Казалось, будто зверек, свернувшись, выглядывает из-под пуховой перины. Эта старая горная мыза с крышей, увенчанной высоким гребнем, наводила на мысли об уединении и покое. Раймон был самолюбезность. Странное дело, хозяин с утра стал мрачнее тучи, а угрюмый слуга, наоборот, повеселел. Он показал мне кухню, прачечную, чердак, где была оборудована комната для отдыха, дал мельком заглянуть в спальни хозяина и хозяйки. А, стало быть, они спали врозь. Сводил меня и в гараж, устроенный в бывшем амбаре, где имелся полный комплект инструментов, блестящих как новенькие и разложенных в образцовом порядке. Он расчистил от снега родник, струйка застыла ледяным конусом. Раймон был неотделим от этого дома, даже говорил о нем как о своем. Я только и слышал: наша резиденция, наш домик в горах. Он поспешал на своих коротких ножках, открывал передо мной двери, зажигал свет. Я бы искренне восхищался всем этим, но из-за давешних замечаний Лен видел все, будто в кривом зеркале. Дом не грел меня, скорее раздражал. Я слушал вполуха, как мой гид распространяется об оконных рамах, о резных буковых наличниках, о ванильном оттенке внутренних переборок, о печи, в которой когда-то пекли хлеб, а теперь плавили смолу. Но если он думал, что меня умилят все эти деревенские штучки, так мне их с лихвой хватило в детстве. Во всей этой экскурсии случился только один нелишенный интереса эпизод, который должен был бы меня насторожить. Когда мы проходили через кухню, Раймон показал пальцем на вделанную в стену панель в дальнем углу, на которую я не обратил внимания. «Вот там, в подвале, личный кабинет самого», — пояснил он и подмигнул мне, как будто сказал нечто скабрёзное. Справа от панели я заметил большой ключ. Он был на самом виду. Но я не нашелся, что ответить, и благополучно забыл об этом. Вскоре приехал на мотосанях механик. Неопрятный толстяк в анораке поверх расстегнутой рубашки. И я подивился выносливости местных жителей, которые выходят на улицу полуодетыми при температуре ниже нуля. Из-под майки виднелась черная курчавая поросль на груди. Он тут же нырнул под капот машины, а когда я подошел, едва поднял голову. И красная же у него была физиономия, чтобы поздороваться со мной. Заляпанные машинным маслом штаны были ему велики и сползали. Меня эта неряшливость успокоила, но ясно, что он целыми днями возился с моторами и смазкой. Мне хотелось поскорее уехать. К вечеру опять обещали снегопад. Механик, то и дело, утирая нос рукавом, немногословно поведал мне, что дорожная служба уже расчищает шоссе, а связисты чинят телефонную линию. Я поднялся наверх предупредить Элен и от нетерпения даже вынес наши чемоданы и поставил их на крыльцо. Однако время шло, а мастер все копался в моторе и вытирал руки черной тряпкой, торчавшей из кармана. Через каждые 10 минут он просил Элен сесть за руль и включить сцепление. Но наша красавица не трогалась с места. Сам я ничего не понимаю в автомобилях, не умею даже повернуть ключ в замке зажигания. И мы приставали к механику с расспросами. Он отвечал уклончиво, то будто бы аккумулятор разрядился, то искры нет, то рулевая передача не в порядке. Его медлительность бесила меня. Порой мне думалось, уж не уснул ли он. Элен больше опасалась, что этот тип мало что смыслит в своем деле. Прошло больше часа, у нас зуб на зуб не попадал от торчания на холоде. Наконец механик вынырнул из чрева машины и, впервые посмотрев мне в лицо, мне, а не Элен, тусклым голосом сообщил, что правое колесо погнулось. По всей вероятности, когда машина въехала в сугроб, и надо менять ось. У него в гараже такой детали нет, придется заказать ее в Понтарлье, Доле или Бензан-Соне, где есть мастерские по ремонту автомобилей этой марки. К сожалению, на дорогах заносы, а телефонная линия по-прежнему неисправна, поэтому нужную ось он сможет получить не раньше завтрашнего утра. При условии, что ни Настя не усилится, и он сможет сегодня до вечера связаться с поставщиками. Эта лавина новостей, одна другой хуже, сразила нас наповал. Элен даже попыталась умаслить механика, предложив ему большие деньги, если он починит машину сегодня до темноты. Тот, раздраженно поморщившись, заявил, что детали у него нет, и он не может сотворить ее из воздуха. «На нет и сюда нет», — отрезал он, и поговорка тоже мне, кладезь народной мудрости, была, однако, более чем справедлива. Даже не вымыв руки, он укатил на своих мотосанях. И потянулось долгое, нескончаемое ожидание. Элен, ругая себя, на чем свет стоит, что не взяла с собой мобильный телефон, ей хотелось на каникулах порвать всякую связь с Парижем, ушла, вконец расстроенная, обратно в комнату, не приминув по дороге снять трубки со всех телефонов, чтобы убедиться, что гудка нет. Она все твердила, как ужасен этот дом и как ей здесь не по себе. Я находил, что она преувеличивает. Верно, просто устала. Заносить в дом чемоданы мне не хотелось, я все еще надеялся, что мы скоро отчалим. К обеду вернулся с лыжной прогулки Жером Стейнер. Его долговязую фигуру я увидел издали, размашистым шагом он скользил по снегу. «Как вы все еще здесь? Неужели вам так полюбились наши края, что вы не в состоянии их покинуть?» Но это уже было откровенное хамство. С высоты своего роста он смотрел, как будто поверх вас, и хотелось стать на голову выше, чтобы взглянуть ему прямо в глаза. Он направился к машине, сел на водительское место, включил сцепление и велел Раймону подтолкнуть сзади. На минуту во мне затеплилась надежда, и я молил Бога, чтобы нетерпение и досада помогли там, где профессиональные знания оказались бессильны.